Не успел Генри отбежать в дальний угол камеры, как заскрежетал ключ, которым чья-то неверная рука тыкала в скважину. Дверь распахнулась, и в камеру ворвался гул голосов. Генри услышал беспорядочные выкрики и отчетливо различил неизменный боевой клич латиноамериканцев: «Бей, гринго!» Генри слышал также, как Рафаэль и Педро, входя в камеру, что-то бормотали.
«Он не признает всеобщего братства!»
— возмущался один. А другой:
«Он сказал, чтобы я убирался к черту! Правда, он так сказал, Игнасио!»
В руках у жандармов были ружья. Позади них толпились пьяные солдаты, вооруженные чем попало. Кто тесаком, кто старинным пистолетом, кто топориком, а кто просто бутылкой. При виде револьвера в руках Генри они остановились. И Педро, нетвердой рукой ощупывая свое ружье, провозгласил:
«Сеньор Морган, вы сейчас по всем правилам будете отправлены в ад!»
Но Игнасио не стал ждать. Прижав винтовку к бедру для устойчивости, он выстрелил наугад и промахнулся. Пуля ударила в стенку как раз посреди камеры, тогда как сам он в ту же секунду упал от пули Генри. Остальные поспешно отступили в коридор и, укрывшись там, принялись обстреливать камеру. «Слава богу, что стены такие толстые, только бы пуля не ударила рикошетом», — думал Генри, продолжая стоять в углу за выступом стены в ожидании взрыва. И дождался. В той стене, где было окно, теперь зияла огромная дыра. Но отлетевший обломок ударил Генри по голове, все поплыло у него перед глазами, и он тяжело рухнул на пол. Когда же пыль, поднятая взрывом, и пороховой дым рассеялись, Генри смутно различил Фрэнсиса, который, казалось, прямо вплыл к нему в камеру. Фрэнсис схватил его на руки и сквозь пробоину в стене вынес на улицу. Тут Генри сразу почувствовал себя лучше. Он увидел Энрико Солано и его младшего сына Рикардо, которые ружьями сдерживали толпу, запрудившую верхнюю часть улицы, тогда как два брата-близнеца, Альварадо и Мартинес, сдерживали толпу в нижней части улицы. Но жители сбежались сюда просто из любопытства. Никто из них и не собирался рисковать жизнью и преграждать путь таким могущественным людям, которые взрывают стены и штурмуют тюрьмы среди бела дня. А потому толпа почтительно расступилась перед небольшой группой, когда та направилась вниз по улице. «Лошади ждут нас в соседнем переулке», — сказал Фрэнсис, на ходу отвечая на рукопожатие Генри, и Леонсия там же. «За четверть часа мы доскачем до берега, где нас ожидает шхуна.
Послушай-ка, а ведь не дурно я выучил тебя песенки», — с улыбкой заметил Генри. «Когда ты начал ее насвистывать, мне показалось, что ничего прекраснее быть не может. Эти собаки так торопились, что не могли дождаться завтрашнего утра. Они нализались виски и решили тут же меня прикончить. Занятная история получилась с этим виски. Какой-то бывший кабальеро, ставший торговцем, ехал мимо тюрьмы с фургоном, груженным этим зельем, и у самых ворот фургон рассыпался.
Ведь даже благородный Нарвайс, сын Балтазара де Хесус и Сервальюс и Нарвайс, сына генерала Нарвайса, оставившего по себе память своей бранной славой,
может стать торговцем, а торговец тоже должен жить, не так ли, сеньоры?»
— проговорил Фрэнсис, точь-в-точь, как давешний старик. Генри весело посмотрел на него и с признательностью сказал:
«Знаешь, Фрэнсис, я очень рад одному обстоятельству, чертовски рад».
«Чему же это?»
— спросил Фрэнсис, когда они заворачивали за угол, где их ждали лошади.
«Тому, что не отрезал тебе уши в тот день на тельце, когда я положил тебя на обе лопатки, и ты настаивал, чтоб я это сделал».